Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי
רבא. Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, первый том, страница 225, статья «Важность молитвы общества». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 225, статья «Важность молитвы общества». В Зоре, в главе Ишлах, написано следующее. «Смотри, сказал Раби Шимон, молитва общества поднимается перед Творцом, и Творец венчается этой молитвой, потому что она поднимается в нескольких видах. Один просит милосердия, другой просит гвурот, третий — милосердия, милости. И все это состоит из нескольких сторон. С правой стороны, с левой стороны и посередине. И потому что состоит из нескольких видов и сторон, становится короной и возлагается на голову вечного праведника, то есть есод, который передает все наполнение и спасение нукви от нее всему обществу. Смотри, Яков состоял из всех трех линий, и в соответствии с этого желал Творец его молитвы, поскольку она совершенна со всех трех линий, как и молитва общества. И об этом написано: трепетал Яков очень сильно, и Творец ему это все устроил для того, чтобы он молился, потому что желал его молитва. Мы видим здесь, в словах Зор, который объясняет, что молитва важность в одном человеке, молитва общества в одном человеке, где Яков включал в себя все три линии, и всюду, где написано молитва общества, очень простое значение. Общество молится, как сказали мудрецы, сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимона бен Йохая: «Моя молитва тебе, Творец, в момент желания». А когда момент этого желания? Тогда, когда общество молится. Отсюда следует очень просто, что общество, многие молятся вместе. И поэтому надо понять то, что говорит Зоар, что молитва становится венцом и возлагается на голову вечного праведника. Что означает, что становится венцом на голове, где венец означает царская корона, как царский венец? Что означает, что молитва становится венцом на голове его? Что это дает нам понимать важность и величие молитвы? Потому что следует, что он хочет раскрыть важность молитвы. И тогда он нам говорит: знайте, что из молитвы делается корона царю. И говорит, что называется «есод» основой. Он передает все наполнение и спасение нукве от нее всему обществу. И надо понять, что именно венец на «есод». Ведь известно, мы молимся в бесконечность Творца. А если так, что означает, что молитва обществом становится венцом на есод именно? И в чем тут дело, что когда он говорит, что есод передает нукве, а от нукве — обществу? А молитва общества, объясняет мой отец и учитель Бальсулям, что человек молится за общество. Это называется молитвой общества. И это то, что молитва общества называется временем желания. Потому что тогда, когда человек молится за себя, тогда у него есть обвинители. На самом ли деле стоит принимать его молитву? Или, может быть, нет? При этом, если он молится за общество, тут невозможно сказать, что необходимо смотреть, стоит ли ответить ему на его молитву. Ведь он же не просит ничего для себя, но за всех. И поэтому сказали, что молитва общества называется временем желания, его молитва принимается. И в соответствии с тем, как приводится в комментарии Суля в нескольких местах, означает, что молитва общества имеется в виду Малхут. Она называется собранием Израиля или Святой Шхиной. Она называется обществом, потому что она состоит из всех душ. И поскольку Шхина в изгнании, и просят за изгнание Шхины, иногда называют ее Шхину в Апрахе, потому что все эти названия показывают нам суть целетворения, которое является наслаждать свои творения. А известно, что по причине того, чтобы раскрыто было совершенство его действий, было первое сокращение, что означает, что вместо того, чтобы есть только кли, который называется «получать ради получения», высшее наполнение в этом месте скрыто. И только в том месте, где могут направлять на отдачу, туда приходит наполнение. А поскольку человек рождается со стороны природы только получающим, поэтому в том месте, где он видит, что его получающий, то есть свойство любви к себе, не может получать, но ему необходимо сделать все ради Шхины, то есть ради Малхут, и что только с помощью этого раскроется слава Творца в Малхут, что только тогда, когда Творец может раскрыться нижним, увидим его имя, что там, где раскрывается присутствующий, называется это Шхиной, и тогда это называется возвеличиться, осветиться имя его, поскольку имя Творца называется Добрый, Несущий Добро, и раскрывается это в мире, потому что цель творения, то, что называется наслаждать творение, все постигают, потому что есть уже кли, которое способно получить, а это намерение ради отдачи, то, что называется слияние с Творцом. И получается в соответствии с этим, что поскольку творение со стороны природы своей только в получении ради получения и не могут без преодоления своей природы заниматься отдачей, тогда они приводят к тому, что Малхут остается в опрахе, то есть не могут видеть ее величие. Это значит, что не могут видеть то, что есть у нее, чтобы получать от Творца, потому что все скрыто по причине сокращения. Но нам необходимо дать себе отчет. То есть необходимо верить в том, что сказали нам мудрецы, в том, что они сказали, что все наслаждения, которые находятся в материальных наслаждениях, это только маленькая искорка по отношению к наслаждениям, которые находятся в духовном, как написано в комментарии Сулам. И вот это тайна разбиения келим, которое было прежде сотворения мира, потому что с помощью разбиения келим святости и их падения в мире бия, отделяющие, упали святые искры в клипот. И отсюда есть наслаждение и пожелание во власти клипот, а они передают это человеку для его наслаждения. И получается в соответствии с этим, что главные наслаждения находятся в святости. А мы-то видим наоборот, что в материальном каждый видит, что есть чем понаслаждаться. При этом в работе в Торе и в заповедях там невозможно сказать кому-то, чтобы занимался Торой и заповедями, без того, что ему обещают награду за его работу, потому что во время занятия выполнения заповедями он не чувствует в этом никакого вкуса. Но именно когда ему обещают награду, и он верит в это, он может работать в Торе и заповедях, потому что получит за это плату. При этом, тогда, когда он занимается материальными вещами, как покушать, попить, деньги, уважение и тому подобное. Человек не спрашивает, зачем мне надо заниматься этими материальными вещами. Потому что там, где человек чувствует наслаждение, он не спрашивает, какая цель в том, чтобы я получал наслаждение. И все, что у него есть во время получения наслаждения, просто спрашивать только, как можно увеличить и расширить наслаждение по количеству и качеству. Но никогда он не будет сомневаться по сути получения наслаждения. То есть зачем мне надо получать удовольствие? А бывает иногда, что человек получает наслаждение от вещей, за которые ему вообще ничего не надо было платить. И хотя он сильно наслаждается, в любом случае возникает у него вопрос, а какая же будет цель этого наслаждения? Пример. Наслаждение, которое не стоит денег, это удовольствие от покоя. Не надо покупать это наслаждение. Наслаждение такое он получает без денег. Но часто бывает, что человек спрашивает у себя, а что я выигрываю от того, что я наслаждаюсь покоем? Но тогда, когда у человека есть настоящее наслаждение, удовольствие, в этом случае он не спрашивает себя, какая цель такого наслаждения. И если случайно возникает такая мысль, какая будет цель этого и результат этого наслаждения тем, чем я наслаждаюсь сейчас, это означает, что то наслаждение, которое он ощущает, не является истинным наслаждением, потому что остается еще место в мозге думать о результате. И это признак того, что у него есть недостаток в этом наслаждении. А там, где есть недостаток, там могут возникнуть мысль, подумать о других целях и результатах по отношению к тому, что он чувствует сейчас. И получается из всего этого, что главное вкус и наслаждение в жизни находится в Торе заповедях. Потому что там высший свет в виде вклада, как говорится в комментарии Сулям, когда удостоимся услышать его голос, 613 заповедей становятся как вклады. От слова «вклад» на иврите, потому что есть 613 заповедей, где в каждой заповеди заложен особый свет, который соответствует определенному органу из 613 органов и жил души и тела. И получается, в выполнении заповеди он продолжает к тому органу в теле и в душе свет, который принадлежит этому органу и жилам. И это является лицевой стороной заповеди. И получается, что за счет выполнения Торы заповеди раскрывается цель творения, наслаждать творение. Но он говорит там же в комментарии Сулям, что это после того, как удостаивается выполнять Тору заповеди в состоянии услышать его голос. При этом, когда выполняет Тору заповеди, когда выполняет то, что ему сказали, прежде чем он услышит, заповеди называются как советы, рекомендации. Это изнанка, что означает, еще не светит там высший свет, который имеет отношение к данной заповеди. Но это пока только рекомендации, как прийти к свету лика, который относится к данной заповеди. Вся же работа и укрепление, которое нужно человеку, чтобы преодолеть свое желание и его мысли, то, что мешает ему идти путем истины, действует только тогда, когда он в обратной стороне. То есть, когда он только выполняет то, что ему говорят. В этом состоянии он еще не чувствует высшего света, который облачен в Торе заповеди. И поэтому он делает все, потому что он верит, что это огромная честь, если он удостаивается заниматься Торе заповедями, даже если не чувствует ее важности, но делает все верой выше знания. А в этом и есть суть человека и цель его – прийти к слиянию с Творцом, делать все для того, чтобы к этому прийти. А поскольку это так, Он выполняет все, прикладывает большие усилия во всем, в чем только может. И его намерение только в том, чтобы прийти к совершенству. А поскольку он видит, что после всех усилий, преодолений, где он хочет преодолеть все помехи, которые стоят против него, и в любом случае он стоит пока еще снаружи, поскольку слияние — это совпадение по свойствам, а он еще ни на йоту не сдвинулся со любви к себе, а это противоположное действие от слияния с Творцом. Он тогда начинает молиться Творцу, чтобы осветил его глаза, чтобы мог поднять шхину из праха, что означает, что Малхут, который представляется человеку в момент, когда он хочет работать только ради нее, то есть для того, чтобы раскрылось величие Творца в мире, тогда он чувствует вкус пыли в этом состоянии. И он видит, что все такие же, как и он. То есть все пренебрегают величием Творца, потому что они не могут оценить ее важность. Это называется молитвой общества. То есть молятся за общество. И надо тут различать два состояния. Первое. Малхут называется обществом, потому что она включает в себя все души. Второе. Молитва за общество в том, что он молится за общество. То есть множество, чтобы общество удостоились важности Торы и заповеди. То есть, как сказано выше, удостоились 613 вкладов. Оттуда светит высший свет в каждую заповедь. И получается, что в конечном счете из двух вот этих состояний общества образуется один. То есть молимся, чтобы общество удостоилось. То есть Малхут, который называется обществом, увидели бы величие и важность свою. Тогда, когда удостаиваются отдающих келим. И тогда раскрывается 613 заповедей в категории «услышать голос Его». Тогда 613 заповедей называются 613 вкладов. И в соответствии со сказанным получается, что молитва общества не возвращается пустыми, когда ты молишься за общество. Общество же называется «Общество Исраэль», и общество называется «Святая Шхина». И поскольку общество состоит из нескольких аспектов, как сказал Зоар, причина того, что молитва общества принимается, потому что в ней есть совершенство, полнота. И сказано, что Творец венчается той самой молитвой, потому что она поднимается в нескольких видах, потому что один просит милости, другой — гвурот, преодоление, третий — милосердие. И нужно понять, почему необходима молитва, чтобы она состояла из всех, но в соответствии с законом, что все нюансы состояния, которые мы видим в духовном, это раскрытие, которое необходимо для раскрытия исправления нижних. И получается, что три линии, о которых мы говорим, что совершенство называется, что там раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец хочет дать нижним высшее наслаждение, чтобы могли пользоваться этим, и не было бы там никакого изъяна, и не так, как это было в мире Никудим, где там было разбиение келим по причине того, что не было там исправления линиями.
Давайте перескочим на следующую, через страничку. Первая колонка со слов «в Атаневаэр».
А сейчас проясним продолжение слов «Зоар», где мы спрашивали о том, что он говорит там. А говорится там следующее. И поскольку состоит из нескольких видов и сторон, становится короной и возлагается на голову вечного праведника, то есть на Есод, который передает все спасение Нукве от нее всему обществу. Мы ставили вопрос, ведь мы же молимся к бесконечности. Тогда что такое означает, что молитва общества становится венцом Есода именно? А дело в том, что порядок передачи наполнение, которое приходит в Малхут, называется Есод, что означает, что все девять первых сферот передают все свои свойства в Есод, и он называется «всем», как известно. И получается в соответствии с этим, что мы говорим всегда об отдающем и о получающем наполнении.
Есодом называется основой дающий, потому что он тот, кто выстраивает в себе и собирает в себе все благо, все, что исходит от Кетера и до Исода, после того, как все собрал, передает это в Малхут. Поэтому он и называется дающим. По отношению к Малхут нет никого более высокого, чем Исод. Он находится перед ней.
Получается, что мы говорим всегда об отдающем и о получающем наполнении, который называется Малхут. И поскольку Творец хочет давать и ждет нижних, чтобы предоставили келим, готовые получить наполнение, поэтому, когда молитвы поднимаются наверх, и когда молитвы в порядке, которые могут быть принятыми, это называется кли, получение наполнения. И получается, что кли поднялось к дающему, а поскольку дающий общий, он в Есоде, поэтому считается, что молитва поднялась в Есод. И в соответствии с этим получается, в соответствии с законом, сверху вниз, снизу вверх, это так, как сверху вниз, что за счет пробуждения нижних, которые хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Творцом, то тогда они просят помощи у Творца. Как сказали мудрецы, приходящие очиститься, ему помогают. И если человек приходит очиститься, ему помогают святой душой, очищают его, освящают его, и он называется тогда святым. И вот мы видим, что человек тогда, когда он хочет улучшать свои действия, он приводит к зивугу наверху, и с помощью этого идет выше, наполнение вниз. Это и называется подъем ман, то есть приводит к желанию наверху. И тут надо понять, как можно говорить о том, что нижний приводит к желанию наверху. Но надо знать, что вообще означает хиссарон, желание. Известно, что кли называется желанием, хиссароном. И если есть хиссарон, есть место, куда можно дать наполнение, чтобы наполнить хиссарон. И поскольку со стороны Творца нет никаких задержек, чтобы давать, ведь его желание наслаждать. И все, что мы видим, что есть скрытие света, это по причине того, что нижних нет килим для получения, наполнения. И поэтому, когда нижний пробуждается, чтобы очистить себя, и не хватает ему сил, и он просит у Творца, чтобы тот помог ему, тогда этот хиссарон поднимается наверх. И сейчас у Высшего есть кли, куда можно дать наполнение. И это называется подъемом ман. И получается, что молитва, которая является хиссароном, то, что нижний просит, чтобы наполнили его хиссароном, когда он поднимается к дающему, а дающий называется Есод, он передает всему собранию Исраэль, которое называется Малхут. Это возникает венец на голове его. Венец означает корона, корона на царской голове, то есть важность царя. То есть тогда, когда есть раскрытие света Творца, все видят важность Творца, его. При этом же во время скрытия лика называется шхина, то есть место раскрытия царя, что он в изгнании. Прах, не постигают никакого вкуса и смысла в духовном, но Тора и заповеди представляются им как вкус праха. И все это по причине того, что у нижних и нет келим для получения наполнения. И поэтому слава Творца поносится среди народов, поскольку человек хочет быть иуди, и он похож при этом на других народов. Как известно, что каждый человек — это как маленький мир, и состоит из 70 народов, из и Израиля. И во время скрытия, когда высшее наполнение не может раскрыться нижним по причине того, что у них нет для этого готовых килим, поэтому то, что дают им какое-то высшее свечение, это все уходит в клипот. И поэтому высшее наполнение должно быть скрыто от них. И тогда это называется «упала корона с головы нашей». То есть важность Творца поносится. Но тогда, когда человек приходит очиститься, то есть он хочет, чтобы Творец приблизил его к себе, и чтобы дал ему отдающие клеи, так чтобы с помощью этого он удостоился слияния, получается все... получается, что чтобы раскрылось высшее наполнение, это только ради отдачи. То есть он хочет, чтобы дали ему силы свыше, чтобы была у него возможность быть всегда в святости. А это состояние слияния. И тогда от его молитвы образуется венец, царская корона, потому что тогда видна важность царя. И это означает, объяснение того, что говорит Зор, что молитва становится венцом и возлагается на голову вечного праведника. То есть есод, который передает все наполнение нукве, а от нее всему обществу. Поскольку с помощью молитвы передается высшее наслаждение нижним, и тогда раскрывается добро и наслаждение. И называется это венцом или царской короной, важностью царя.
Вопросы?
Ген.
Да.
Доброе утро. Доброе утро всем. Вам. У меня вопрос, то, что касается молитвы, молитвы общества.
Да-да.
Звучит замечательно, но сделать молитву, для этого нужно... Первую очередь. Ну, мы-то знаем, что невозможно представлять себе Творца. Ведь Творец — это связь между нами.
Группа. Так в чем вопрос?
Что за образ? Кому? Кому я молюсь? И что такое молитва общества?
Очень хорошо.
Это глубоко.
Мы находимся в системе, и эта система существует, живет и существует все время, и в ней мы существуем как небольшие части, которые и создают эту систему, каждой своей частью, частной душой, а все вместе целиком называются «общая душа» или «Адам Ришон». Или творение. И в этой системе существуют связи между отдельными частями, которые буквально связывают их в единое строение. И система эта по отношению к частям демонстрирует себя и проявляет себя как система неисправная. Почему? Для того, чтобы части сами постарались бы соединиться друг с другом и как бы исправили тот ущерб, который находится в связи между ними. Таким образом, каждая из частей должна включиться во все остальные части. Она должна как бы закричать другим частям: «Друзья, давайте объединимся, давайте будем вместе и соединим себя в одну систему, как один человек с единым сердцем». Почему? Потому что тем усилием, которые они делают, соединяясь друг с другом, эти частицы, они наполняют себя ощущением, чувством, чувствительностью к силе, которая находится в этой системе. И тогда эту силу чувствуют не как силу, небольшую силу, которая наполняет жизнью, жизненную такую небольшую, а ощутят ее как полноценную, вечную, находящуюся в ней. И просто оживляющие всю эту систему от края до края. То есть все неисправности, которые раскрываются и будто бы существуют в системе, существуют для того, чтобы пробудить части системы, эти отдельные части души, и чтобы каждая из них пожелала бы самостоятельно соединиться с остальными частями. И тогда увеличивает свою чувствительность к объединению и чувствует, что находится в особой системе, не системе испорченного этого мира, ограниченного во времени и темного, а в вечной и совершенной. И это, по сути, тот процесс, который мы проходим. Частная отдельная душа, когда ощущает, что ей что-то недостает, когда ей хорошо или нет, она ищет, каким образом улучшить свое состояние. И различает, в конце концов, что ее жизнь, ее счастье зависит от счастья остальных частей, от связи между ними. И тогда понимает, что она не может в одиночку продвигаться, кроме как с помощью остальных. И вот такое ощущение, когда я завишу от других, это ощущение очень-очень неприятное, потому что они будто бы ничего мне не должны, а я, бедняга, так и останусь, потому что я не пробуждаю их, потому что только через их пробуждение я могу пробудиться, и тогда я смогу достичь в этой системе, кроме той бедной жизни, в которую я живу, жизнь мира грядущего, то, что называется. В этой, в нашей самой жизни, просто увидеть ее вглубь, внутри. Так вот, человек, когда начинает понимать, что он зависит от других, просто в тотальной форме, во всем, он раскрывает уже правильное кли. И тогда он готов для получения Торы. И это называется, что он проявляет себя, будто уже готов к выходу из Египта. То есть видит, насколько зло его велико, и насколько он зависит от остальных, и насколько другие могут отреагировать или нет, и зависят от него. В общем, все эти условия очень многообразны, и все должны пробудиться, проявиться в человеке. И тогда он станет готов для получения Торы. И когда он почувствует, что он зависит от всех, тогда начинает работать, чтобы позаботиться обо всех, потому что он от них зависит. И таким образом начнет раскрывать систему и получать свет, возвращающий к источнику. А свет этот приведет его к другому ощущению, когда я не хочу молиться за них, чтобы мне было хорошо, поскольку я завишу от них. А я раскрою, что они зависят от меня, и я хочу молиться за них, чтобы им было хорошо. И тогда именно в таком направлении он и раскрывает свое чувство все больше и больше, пока не увидит, что это не им, это Творцу в высшей силе, все более внутренней, которая там заложена. И так и продолжает, и раскрывает то, что называется «от любви к творениям, любовь к Творцу». И вообще, что я хотел сказать, что основное, мы все находимся в этой системе. И уже сейчас, и ничто не выпадает из нее, ничто не добавляется к ней. Мы просто являемся частью процесса, когда эта система все больше и больше проясняется в соответствии с работой, усилиями, нашими усилиями. Все. И молитва многих означает, или я завишу от многих, и тогда я молюсь, чтобы мне было хорошо, или я по-настоящему молюсь за них. Как он говорит в этой статье, так сказал Бааль ха-Сулам, что молитва многих, она за многих. Ну что значит «за многих»? То, что я молюсь за них, потому что их я могу увидеть, почувствовать, находиться в каком-то контакте с ними, через них я смогу прийти к тому, что я подниму свою молитву к Творцу. И молитва эта должна быть односторонней. Я не хочу ничего от него получать, кроме просто, чтобы можно было продолжать в той же молитве, выполнять то же действие. Молитва есть, по сути, духовное действие. Подъем хисарона, больше ничего не нужно, кроме этого. Я хочу только поднимать все больше и больше свой хисарон, который все больше правильно формируется, качественно и количественно. И все исправляется в молитве. Да.
Моше из Лос-Анджелеса,
спрашивает, что означает, что молитвы должны быть в правильном порядке?
Он объясняет это не здесь, в других статьях, он пишет об этом. Рабаш, на самом деле, то, что он написал, он ответил на все. Он пишет, что приводит пример из молитвы Шмона Эсра 18 и вообще из остальных молитв, которые написали члены Великого Собрания. То, которое существовало еще во время храма, когда существовало духовное кли. Все они были большими каббалистами, каждый из них находился на очень высоком уровне. И все вместе, когда они соединялись, была очень большая сила. И они приготовили для нас сидур, молитвенник. И можно на нем учиться, каким образом мы должны поднимать ман. Когда прежде это благодарение, благословен, благословен ты, и так далее, затем просьбы за весь мир, за многих. И в конце за нас, за праведников и милостивых, и так далее, и так далее. И в самом конце за нас. И после просьб, там определенный порядок, пока мы вновь не приходим к благословениям, к кадишу, молитве. И все выстроено так, что человек, он выясняет о самом себе и понимает, что он состоит всего лишь из Юдке и Вавке, четырех стадий прямого света. И таким же образом он должен поднимать свой ман. Его ман — это не просто какой-то крик, хотя я его не отметаю. Просто выясненная молитва, насколько человек, по мере его подъема, так и молитва его становится более красочный, многогранный.
Джон Мивина
из Вены спрашивает, что это значит, что свет может уйти в клипот? Что свет уходит в клипот?
Так должно быть. До тех пор, пока я не завершу свои исправления целиком, то каждый раз, когда я что-либо делаю, в любом из желаний, которые хочу выяснить и исправить, есть часть из них, которые я не могу исправить. Или я его не чувствую, или я уже нахожусь на уровне, когда я чувствую, но я понимаю, что ее, эту часть я не могу целиком исправить, частично могу, частично нет. Есть много выяснений. И тогда мы должны молиться, как бы понять, что эти желания, я их проясню, и за них я поднимаю ман сейчас, для того, чтобы исправить потом, а потом я смогу поднять о другой части для того, чтобы ее исправить. Это всего лишь часть моих желаний. Это называются или народы мира во мне, или грешники во мне, или еще как-то. Я не хочу их умертвлять. Я хочу предоставить им пока жизненную силу в такой степени, чтобы они не мешали мне, моим нынешним исправлениям, и чтобы я смог их оживить и исправить на следующих уровнях. Да.
Тимур
из Голландии спрашивает.
Из Стамбула? Он уже в Голландии, он переехал?
Не, может быть, он там поехал там, на экскурсию или еще что-то. Он спрашивает, молитва многих исходит из свободного выбора человека?
Конечно, потому что это не просто свободный выбор. Но в основе, конечно, молитвы находится свободный выбор. Да. Хорошо? Да.
Вы описали так потрясающее состояние, что человек чувствует такую ответственность, это на его плечах, и он должен делать эти шаги, потому что нечего делать.
Спасибо большое.
Но что мне мешает?
Потрясающе объяснил. Цвика, учись, как нужно обращаться. Да.
Вопрос, когда ты даешь себе отчет, когда начинает вести расчет, начинает с того, что понимать, что он зависим. И мне это видится, не знаю. Но есть те, кто чувствует ответственность и понимает, что нет выхода, и зависит только от них. Они вообще там не смотрят. Что необходимо надо прийти к такому расчету?
Ты придешь, ты увидишь перед собой матрицу своих желаний, Юд Кей Вав Кей или Шореш Алиф Бет Гимн Далит, и как ты можешь с ним работать. Ты, допустим, находишься у своего товарища Цвики, и он тебя принимает в гостях. Так ты делаешь расчет. Это я могу взять, это нет. Об этом я ему скажу спасибо, а это я неудобно. Может быть, я здесь возьму большой кусочек, здесь маленький. А может, я попрошу добавки чего-то. А здесь об этом неудобно просить добавки. Мне неудобно, потому что я почувствую, что это порок во мне, или я почувствую, потому что увижу, что он не слишком с открытым сердцем. Может, я не хочу его огорчать. Посмотри, он глаза открыл. Причины могут быть разные. То есть есть много расчетов. И так ты выясняешь все по отношению к своему эго. Допустим, на этом примере. По отношению к Творцу у нас есть экран, у нас есть решимот, и все это необходимо выяснить. По отношению к свету, который я получу, потому что очень большое наслаждение не от того куска торта, который я получу, а от слияния, которое я делаю, потому что делаю это для него, для хозяина. И здесь есть свет, который проявляется очень большой. Я могу получить кусок торта как от важного человека, когда я что-то от него получаю. Но для меня он будет равен, миллиону долларов. Есть люди, которые платят миллион долларов, чтобы сидеть за... Да, на 5 o'clock, за чашкой чая с английской королевой. У тебя, допустим, есть миллион долларов, фунтов стерлингов. Пожалуйста, оплати. Ты можешь купить такое. Ты понимаешь? Вместо этого ты можешь зайти в любое кафе и за 2 фунта купить. На самом деле, между нами, я думаю, что там будет вкуснее, чем то, что получишь у королевы. Но ты платишь? Все зависит от важности. Так это проясняется. Да. Там парень в конце.
Бокертов. А в чем отличие между тем, кто молится за свое исправление, то, что в конце это все проясняется в группе.
Его исправление как раз именно в группе. Нет у меня частного исправления. Мое исправление я должен видеть, как я включаюсь, просто растворяюсь в группе.
Так это тоже молитва общества, просить исправления?
Если я молюсь за многих, то значит нет во мне моей индивидуальной части, я просто хочу включиться в них, раствориться в них, и все. И это самое лучшее из состояний. А затем, уже включившись в них, я начну поднимать общий хисарон. И вот его я могу уже поднять к Творцу. Это будет молитва многих. Но как мы говорим, когда мы сидим в десятке, и я должен отменить себя по отношению к девяти товарищам. Прежде всего, отменить себя. Вместе с этим я должен показать им, насколько велика важность Творца, важна работа, и в этом я как бы влияю на них. В то же время я под ними. Я ноль, потому что хочу включиться в них, и тогда... Когда это делают все, мы все уравновешиваем друг друга, пока не приходим к состоянию, когда каждый исчезает, соединяясь с другими. Настолько исчезает, что я отдаю всем. И в этом мое «я» отменяется, как бы исчезает мое эго, потому что я думаю только о них, только о них, только о них. Что можно сделать, как можно их наполнить? Таким образом я исчезаю. И так и каждый из них исчезает, и тогда между нами остается лишь общая забота. И вот эту заботу мы поднимаем к Творцу. И это на самом деле молитва многих. Это и есть та десятка, тот миньян, когда мы превращаемся все в одного представителя общества. Да.
Ну-ну?
Да-ну-ну. Ну, передайте ему микрофон.
В
молитве многих, когда время молиться за общество и когда прояснять себя. Тут ведь написано, что все в конце, чтобы все-таки просить преодолеть и быть в слиянии, в святости.
Да, и то, и другое. Нам нужно выяснить себя для того, чтобы включиться в многих. И нет ничего, кроме этого. Тебе все время перед собой нужно видеть цельную систему. Адам решен, который полностью исправлен и во всем великолепии. Мы должны этого достичь. И это состояние существует. Ничего не нужно в нем делать. Мы должны лишь приблизиться к этой форме, увидеть ее, почувствовать ее. Потому что все неисправленности, все разбиение лишь по отношению к нам, все разбиение во мне, в моем видении, в моем слухе, то, что я не вижу духовный мир, совершенную систему, мир бесконечности. И даже уровни туда, по дороге туда я вижу лишь окончательное, самое низкое состояние, наш мир. Поэтому я все время должен стремиться видеть совершенную систему. И тогда по отношению к ней, что я должен делать? Таким образом принимать решение.
И есть какой-то определенный порядок, что сначала ты делаешь одно, потом второе.
Первое я делаю сокращение на себя, потому что все и всегда, когда я думаю о себе, в духовном не существует. Не существует. Поэтому, когда я вижу совершенную систему, то и могу принять решение, что важно, что не важно. Хорошо? Передай соседу своему.
Написано, что молитва становится венцом и возлагается на голову вечного праведника.
Да.
А до этого написано, что это молитва многих, то есть каждый молится за что-то свое, а потом сочетание молитв.
Да.
Так что такое вечный праведник этот?
Бааль ха-Сулам пишет в конце предисловия книги Зоар, что все делится на внутреннее и внешнее. Так есть внутреннее и внешнее в человеке, внутреннее и внешнее в группе, в обществе, во всем мире и так далее. Так, и прежде всего мы должны делать расчет с самим собой, каждый. Что для него внутреннее, что для него внешнее. А затем то же самое делаю с товарищами. И всем вместе мы с народом Израиля, и весь народ Израиля по отношению ко всему миру. Каждый из частей делится также на внутреннее и внешнее. Он там объясняет это. Так когда ты говоришь, что как мы можем выяснить праведник... вечном праведнике, наша связь с группой называется Есодом. Потому что передо мной находятся девять товарищей. И я Малхут по отношению к ним. Если я отменяю себя и включаюсь в них, то их суть, когда мы все соединены вместе, они все соединены, а я нет. И теперь я хочу соединиться к ним. Называется, что Малхут хочет присоединиться к Есоду. И тогда я поднимаю к ним свой Хисарон. Я хочу быть соединенным с ними. Я должен видеть их в совершенном виде. Совершенном. Они все соединены, они совершенны, цельны, и Творец в них находится. И только я в своей неисправленности этого не вижу. Они мне кажутся так вот людьми, ну кто они такие, что они такие, ничто. Все это ложь в моем восприятии. И в этом и есть разбиение. Так я вижу реальность. И поэтому я должен себе представить реальность иначе. Передо мной то, что называется святая группа. Они все соединены вместе, и их соединение общее называется Есодом. Они все как один Есод, называется еще по-другому Коль, все, все. И я хочу подсоединиться к ним. Также еще называется вечный или хай, живущий, хет ют, 9 и 9, 18. Есод — это девятая сфера перед Малхут. Есть 9 прямого света, 9 сферот отраженного света. То есть всегда, короче говоря, передо мной связь с Есодом, с объединенной группой, которая находится передо мной и существует, и в совершенном виде я включаюсь в нее, и тогда, как сказано, учился я у всех своих учеников, несмотря на то, что они маленькие, если человек включается в них, он на самом деле становится большим. И тогда, если он определяет таким образом свою связь с Есодом, он увидит, что у Есода есть венец, корона. Корона. Он видит царскую корону. Он раскрывает в группе, в Есоде, то есть в своем объединении с группой, он там раскрывает Творца. Этого достаточно. Если ты хочешь больше, можно говорить о сферот.
Но... То есть праведник — это его изменение или нет связи с ним самим?
Человек, который думает о группе, что перед ним находится праведник, то и сам из такого обращения начинает называться праведником. Да, пожалуйста. Все? Ну, тогда мы... Да.
Доброе утро. Вы сказали сейчас, что если группа — это не парцуфы, лица, которые передо мной, да? Тогда кто это такие 9 товарищей, которые со мной в круге? Что они мне говорят?
Не обязательно должно быть 9, их может быть и 5, и 7, и 8. Может быть, 200. Само понятие группы не зависит от количества людей. Просто всегда, когда мы хотим обратиться к чему-то выше меня, то, что выше меня, так выстраивается в своей внутренней сути, как цельная система. Так мы это принимаем. Я тебе скажу, число носителей эго в нашем мире зависит от того, насколько эго растет. Допустим, 100 лет назад эго в общем в нашем мире раскрылось на 200 тонн. И тогда, соответственно, жили 2 миллиарда человек. За 100 лет эго выросло от 200 тонн до 1000
тонн.
И, соответственно, необходимо большее количество человек. потому что каждый смог бы преодолеть свое эго. И поэтому не можем вместить в то население, в 2 миллиарда человек, которые обладали 200 тоннами эго, внести в них 1000 тонн эго. Каждый взорвется, он не сможет нести такое эго, он будет как зомби. Без выбора, без ничего. Он будет просто так вот все время бегать, носиться за какими-то страстями, каждый в своем направлении. Поэтому, чтобы предоставить человеку внутреннее равновесие, внутреннюю свободу, мы видим, что и количество населения растет. Поэтому вместо 2 миллиардов вдруг у нас есть 7 миллиардов человек. И в каждом из них удельно находится эго уже чуть больше, но и более выяснено по отношению к тому, что было раньше. В последнее время мы растем, ну, скажем, за последние 50 лет мы не растем в количестве эго, а в качестве. Уже для чего я живу, почему я живу, тоже стоит, не стоит. Начинаются всякие отчаяния, поиски. Прежде люди просто неслись, чтобы покупать, а сейчас это все превращается, ну, уже появляется другая тенденция. Да.
И он пишет, что вот мы видим, что когда человек хочет улучшить свои действия, он приводит к зевугу наверху, за счет этого приходит наполнение вниз. Это называется подъемом ман. В первую очередь, это такая волнительная вообще фраза. А вы сказали раньше, что единственное действие, которое существует, это, в общем-то, молитва общества, правильное намерение. Если я правильно услышал, то тогда можно это прочитать так, что вот мы видим, что человек, когда хочет улучшать свои действия, то есть молиться за общество, он приводит к зевугу наверху, это называется подъемом ман. То есть все вот эти 7 миллиардов, которые есть, они все должны молиться, каждый за другого? Или мы, Бней Барух, группа, которая желает привести шхину в человечество, мы молимся друг за друга? Вот в этом вопрос.
Бывает по-разному. Есть много подходов. Может быть, ты в себе содержишь все свойства вместе, и это будет называться молитвой многих. Самые разные ощущения, все разные твои чаяния. Если ты все сосредоточишь в одном направлении, в одну цель, будет тоже называться молитвой многих. Еще раз я скажу. Все делится на внутреннюю и внешние части. Само по себе, а затем и в группе, а потом в народе, а затем и в мире. И поэтому все зависит от того, о чем мы говорим. Ладно.
Ну. Как раз об этом спрашивает Исхак из Твери. Кто такие вот эти многие в молитве общества?
Так я же говорю, это непросто. В принципе, это те самые части, которые находятся в системе Адам Ришон. И часть одна по отношению к другой определяет и решает, что это многие. И за них он и собирается молиться.
Менахем из Твери спрашивает, бывают времена или более подходящие времена для молитвы общества?
Да, конечно. Конечно, бывает время для благословений. И... Да, бывает. Сейчас как раз хорошее время. Как раз в преддверии нашего конгресса, перед Пуримом. Это как раз хорошее время. Да.
Вопрос из Нарии. Каким образом правильно выстроить требования к Творцу и молитву общества, если нет никого, кроме Него?
Не имеет отношения одно к другому. Если не я себе, то кто мне? Мы должны включить, задействовать молитву и требования и понять, что без этой молитвы, без требования общего, нашего коллективного, мы не достигнем тому, чтобы получить ответ на молитву. Не получим ответа, мы не сможем. И на этом перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.